понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. В какие-то моменты ты начинаешь эфир и пытаешься представить, а что чувствовал в какое-то время Левитан, который объявлял о самых ключевых событиях во время Великой Второй мировой войны. И в такие моменты, глядя на новостную повестку, начинаешь думать о каких-то апокалиптичных сценариях. Я просто напомню, что сегодня ФСБ России обвинила Украину в засылке диверсионно-разведывательной группы, о том, что официальная украинская, собственно, армия обстреливала российские позиции в Крыму. Более того, вот президент Владимир Путин заявил, что не видит смысла в встрече нормандской четверки в Китае, заявил о том, что Украина перешла к практике террора, и заявил, что власти России намерены предпринять дополнительные меры безопасности. Но опять же, следим за всеми комментариями, которые появляются, потому что очень разные на самом деле сообщения отовсюду поступают. Но, знаете, последние 2,5 года они нас приучили к мысли, что никогда не говори никогда, отвыкая от мысли о том, что каких-то событий не может случиться, просто потому что их не может быть. В феврале 2014 года мы точно так же не могли поверить в то, что увидим уже в конце месяца. Так или иначе, отслеживаем. Вот сейчас коллеги на всех парах работают для того, чтобы уже утром в эфир вышел абсолютно комплексный выпуск, который обобщил бы всю имеющуюся на данный момент информацию, все прогнозы, все сценарии. Мы будем работать всю ночь, поэтому милости просим. Утром в 8:35 включайте 549 АМ, ну или просто заходите к нам на сайт или на нашу страницу в Фейсбуке, там будет видеотрансляция эфира. Я думаю, она сможет какие-то точки над ее расставить. Пока же, друзья, мы продолжаем обращаться к тем крымским темам, которые кажутся нам очень важными. Более того, именно к тем темам, о которых, собственно, на самом полуострове журналисты и средства массовой информации практически не говорят. Совсем недавно прозвучало заявление важное из уст муфтия Духовного управления мусульман Украины Умма Саида Исмагилова. Он говорил о том, что российские власти в аннексированном Крыму как раз-таки пытаются регулировать в том числе бытовую религиозность, что имамам намекают, что традиционные домашние обряды будут запрещены. Вот как раз-таки об этом пойдет речь сегодня в эфире. И прямо сейчас давайте послушаем небольшой сюжет.
100 слов по теме.
Российская власть аннексированного Крыма посягает даже на бытовую религиозность. Таких репрессий в отношении мусульман не было даже во времена Советского Союза. Об этом в воскресенье 7 августа заявил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов. На своей странице в Фейсбуке муфтий написал, что традиционные домашние обряды мусульман будут вне закона. Саид Исмагилов подчеркнул, что отныне на полуострове нельзя будет даже помолиться об умерших родственниках. Российские силовики неоднократно блокировали работу и проводили обыски мечетей, учебных центров, мусульманских домов. Вводились ограничения на распространение религиозной литературы под предлогом борьбы с экстремизмом. Традиционно при обысках у мусульманских семей ищут запрещенную литературу, оружие, боеприпасы и наркотики. При нахождении запрещенной российскими властями литературы на мусульман заводят дело о членстве в организации Хизбут-Тахрир. За участие в Международной исламской политпартии в российском Ростове-на-Дону судят 4 мусульман из Крыма. Еще по 10 крымчанам ведется досудебное разбирательство. Хизбут-Тахрир легально действует в Украине и многих странах мира, но запрещен в России. И этот запрет Москва распространяет на Крым.
100 слов по теме.
Вы знаете, так уж получилось, что мы очень часто всматриваемся в светское. И порой вот для каждого, наверное, человека есть какие-то исключенные реальности. Ну, просто вот когда снег выпадает, мы же не думаем, например, о судьбе бездомных людей, которые просто в этот момент там замерзают где-нибудь на улице. Вот точно так же, наверное, есть какие-то внутренние границы между самыми разными религиями и конфессиями. Условно говоря, человек, который считает себя принадлежащим какой-нибудь одной конфессии, не всегда всматривается в события, которые происходят с верующими в рамках другой, опять же, другого религиозного направления. Но на самом деле, друзья, это ведь все неотделимо друг от друга, и мы сегодня будем говорить о том, что, собственно, происходит в крымском исламе, как российские силовики выстраивают вот как раз-таки выстраивают вот эти вот механизмы управления в отношении крымских мусульман. И мы рады, что к нам в этой беседе присоединяется шейх Саид Исмагилов, муфтий духовного управления мусульман УМА. Шейх Саид, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну, собственно, вот вы писали о том, что крымские мусульмане подвергаются притеснениям, писали о том, что есть такая негласный запрет на домашние религиозные обряды. Вы не могли бы для наших слушателей расшифровать, о каких обрядах идет речь, и, собственно, в чем вот состоит практика такого вот силового принуждения к лояльности?
Ну, те обряды, которые практикуются у мусульман Крыма, у крымских татар, это многовековые поминально-похоронные традиции, когда на дому умершего собираются ближайшие родственники и друзья покойного, и читается священный Коран, и читается молитву за души умерших. Очень похожий обряд поминальный есть в христианстве. Но у мусульман собираются на 7-й день, на 40-й день, на год после смерти. И так сложилось, что у мусульман-татар чаще всего это собрание происходит не в мечетях, не в каких-то культовых сооружениях, а именно такая, знаете, бытовая традиция, бытовой религиозности за много веков выработала традицию, что за душу умершего молятся именно у него дома, где он прожил свою жизнь. И знаете, это некая интимная обстановка, когда ближайшие родственники собираются и произносят молитвы. И вот это единственное, пожалуй, из тех религиозных обрядов, который сохранялся у мусульман Украины во время Советского Союза, и который даже не запрещали во время Советского Союза.
Скажите, а сейчас как вот опять же идет попытка отменить, ну как бы поставить под такой негласный запрет эту домашнюю обрядовость? То есть имамов вызывают или говорят им о недопустимости, и чем угрожают в случае, если эта практика домашних обрядов будет продолжена?
Ну, недавно всех мусульман всколыхнула новость о так называемом пакете Яровой, пакете документов, который ставит под запрет проведение любых не индивидуальных, а коллективных каких-то собраний, религиозных собраний вне культовых сооружений. И это отреагировали не только в Крыму, а отреагировали в Татарстане и другие мусульмане, для которых практика вот таких вот домашних собраний это совершенно нормальное и естественное явление, это традиция, которая, знаете, сохранение вот такого вот определенного пласта домашнего бытовой религиозности, она у народов, переживших тоталитарный режим Советского Союза, очень важна. И интересно то, что хотя этот пакет законов еще не вступил в действие, не вступил в силу, зачем-то в Крыму силовики провели, вызывали имамов Ленинского района Крыма и проводили определенные предупредительные беседы о том, что этого нельзя скоро будет делать, и это будет запрещено. О чем немедленно имамы после этих встреч сообщили в крымско-татарскую газету «Авди». И она дала информацию о этих собраниях, о том, что такие разговоры и уже предупреждения поступали. Потом я по своим каналам начал проверять, насколько это все соответствует действительности, да, имамы это подтвердили, но плюс те имамы, которые с официальным духовным управлением мусульман Крыма и Севастополя, они как бы пытаются народ успокоить и говорят, это неофициальным имамам нельзя будет этого проводить, а официальным, которые вот от муфтията, им якобы можно будет проводить, на что я резонно заметил, что вы знаете, в пакете законов нет разграничения, это официальные или неофициальные имамы, там всем нельзя проводить на дому. Вот. И вообще в России не может быть неофициальных религиозных деятелей.
Понятно. Любопытно, вот действительно, вы абсолютно правы, когда говорите об угрозах со стороны законов Яровой. Я напомню, друзья, что речь идет о так называемом антитеррористическом пакете, который вводит в российское законодательство ряд поправок, некоторые из которых эксперты называют довольно-таки одиозными. Например, устанавливается ответственность за недоносительство. не сообщение о преступлении станет уголовным преступлением. Кроме того, силовики получают доступ к записям телефонных разговоров, к СМС. Резко ужесточается регулирование религиозной сферы, потому что документ дает крайне широкое определение миссионерской деятельности, которой отныне смогут заниматься только зарегистрированные организации и группы. При этом любая миссионерская деятельность вне специально предназначенных для этого помещений запрещена, а за нарушение предполагается ответственность в виде штрафа до 1 000 000 рублей. Ну и кроме того, вводится уголовная ответственность по ряду статей с 14 лет и ужесточаются наказания за экстремизм. А между прочим, правозащитники, в том числе в эфире нашей радиостанции, неоднократно подчеркивали, что статья за экстремизм в российском законодательстве, она по большому счету резиновая. Она, ее можно натянуть на очень широкий спектр повседневных действий, и потом ты должен уже доказывать в суде, что, не знаю, твой лайк в социальной сети или твой репост какой-то книги или какой-то статьи не является там экстремистским действием. Вот к нашей беседе с шейхом Саидом присоединяется Александра Крыленкова, российский правозащитник, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, добрый вечер.
Добрый.
Да, и у нас, собственно, к вам вопрос. Вот скажите, законы Яровой, когда они, собственно, войдут в свою, ну, поступят в правоприменительную практику, как они скажутся на бытовой реальности крымчан и крымских мусульман, в частности?
Ну, мы никогда не можем предполагать. К сожалению, законы в Крыму действуют зачастую жестче и сложнее, чем в России. И с точки зрения миссионерской деятельности действительно есть много поправок. Там, вот, как вы уже сказали, это пакет поправок, то есть разные законы, в том числе закон о религиозной деятельности, и который говорит о том, что вообще в жилых домах разрешено проводить обряды и богослужения, но нельзя распространять, например, литературу, что уже религиозную, да, что уже становится очень сложно. Кроме того, те люди, которые ведут миссионерскую деятельность, должны иметь соответствующее разрешение от зарегистрированных церквей. То есть должны общее собрание там определенной общественной организации религиозной должно определить, что такой-то священнослужитель выполняет миссионерскую деятельность. И вот соответствующие бумаги любой миссионер должен носить при себе и предъявлять их. Что, в общем, довольно сложно, тем более, что общины, все религиозные общины должны быть также зарегистрированы, и до сих пор в Крыму не закончился процесс регистрации общин религиозных по российскому законодательству. Он местами до сих пор составляет сложности для некоторых религиозных объединений. В общем, можно предположить, что сложности с этим возникнут, тем более, что многие собрания действительно проводились дома. Ну и кроме того, есть еще понятие экстремистской деятельности, которая не должна по этому же пакету поправок проводиться во время богослужений и всяких сборов религиозных, а под это, как вы понимаете, можно вообще подвести практически все, что угодно.
Понятно. Спасибо, Александра. Мы возвращаемся к беседе с шейхом Саидом. Я, друзья, напомню, что с нами на связи шейх Саид Исмагилов, муфти духовного управления мусульман Умма. Шейх Саид, вот Александра Крыленкова, она говорила о том, что, собственно, процесс перерегистрации мусульманских общин в Крыму продолжается. Мы знаем, что было довольно-таки широкое такое вот религиозное разнообразие в 2013 году до событий февраля-марта 2014. И мы понимаем, что наверняка вот этот процесс перерегистрации, он может в том числе использоваться для, знаете, для отсева тех религиозных течений, организаций, просто имамов, которые с точки зрения, наверное, российских реалий являются неблагонадежными. Вот есть ли какие-то, вот, на ваш взгляд, критерии, в рамках которого в Российской Федерации подходят к пониманию, кто является таким, ну, условно говоря, правильным мусульманином, а кто является таким маргинальным, которого не стоит регистрировать?
Мне сложно сказать, какие сейчас критерии, но, скорее всего, если священнослужитель или руководитель религиозной общины, они соглашаются на условиях, на выдвинутых условиях сотрудничать, информировать, выполнять то, что будет спущено сверху от контролирующих органов, тогда, наверное, такой считается благонадежным. Если человек по причине своих несогласия с подобной практикой или с подобной политикой, по причине того, что он не может там торговать своей совестью, вот, и он отказывается, тогда однозначно такой человек будет считаться неблагонадежным.
Угу. Я просто, мы недавно, помню, делали эфир и говорили с владыкой Климентом, представителем Украинской православной церкви Киевского патриархата на полуострове. Он говорил о том, что его священников, многих, по сути, российские силовики заставили покинуть территорию полуострова, и он один из немногих, кто смог остаться, и он говорил, что вот такой процесс вытеснения происходит. А на ваш взгляд, вот сталкивались ли вы с примерами того, как, собственно, мусульмане из Крыма вынуждены переезжать на материк, опасаясь каких бы то ни было, ну, скажем так, мягко недопониманий с российским силовым аппаратом?
Ну, епископ в православном христианстве – это настолько важная фигура, что без последствий выдавить из Крыма руководителя данной епархии, епископа данной епархии, это вызовет очень большой скандал и резонанс. Что касается мусульман, то представители таких направлений, как Хизб-ут-Тахрир, как салафиты, они сразу же начали покидать Крым. Я имею в виду их лидеров, руководителей, активистов, проповедников. Начали сразу же покидать Крым, потому что они не имели иллюзий в отношении того, как к ним будет относиться оккупационная власть. Что касается других имамов, то есть люди, которые покидали и покидают Крым по разным причинам. Из-за того, что они не согласны работать в таких условиях. Из-за того, что их считают, например, неблагонадежными, хотя они никаких законов не нарушали. Из-за того, что они, к примеру, принимали участие в революции гидности, в Майдане принимали участие. Или принимали участие в тех митингах, когда еще была надежда, что мы сумеем защитить Крым от оккупации. Или участвовали в мероприятиях, когда встречали на Чангаре Мустафу Джамилева. Вот, то есть вот все такие люди, которые проявили свою активную гражданскую позицию и не стояли в стороне, несомненно, многие из них вынуждены были покинуть.
Вы знаете, вот мы как-то обсуждали недавно ситуацию с крестным ходом, который был организован в Украине, который наделал немало шуму в СМИ, его обсуждали очень много, очень долго, и среди прочего тогда вот звучал нередко термин «политическое православие», вспоминали о том, что нередко в России интересы церкви подчиняются интересам государства, и церковь становится одним из проводников светской политики. А существует ли нечто подобное в российском исламе? Есть ли какой-то политический ислам, когда политические интересы продвигаются при помощи таких религиозных рычагов или религиозных проводников, вот на ваш взгляд?
В России любые религиозные деятели, любая религиозная жизнь, идеология, они давно зачищены и заточены под интересы государства, под интересы империи. Там не бывает мнения отличного от государственной линии. Вот. Там нет свободы мнений, особенно если это касается авторитетных религиозных деятелей, к мнению которых прислушиваются массы. Поэтому, несомненно, такой феномен есть. Иногда этот феномен выглядел очень курьезно, когда российские мусульманские деятели, муфтии, они благословляли войну против Сирии, войну против Украины, радовались и приветствовали оккупации Крыма, не принимали участия даже в том, чтобы отправлять боевиков на Донбасс воевать на оккупированной территории Украины. Вот. И защищали, и доказывали, что с религиозной точки зрения это нужно, это правильно. Ну, конечно же, благими намерениями оправдывали, что вот это защита там людей, защита там сограждан, соотечественников, единоверцев. Ну, понятное дело, что почему-то 2014 года мусульмане Крыма и Донбасса не были соотечественниками и единоверцами. А тут вдруг резко стали, потому что пришла разнарядка сверху среди верующих проповедовать определенные идеи, и религиозные деятели начали выполнять то, что им было велено.
Понятно. Друзья, просто напомню, что в прямом эфире Крым, радио Крым Реалии, мы говорим с шейхом Саидом Исмагиловым, муфтием духовного управления мусульман Умма, о событии, о взаимоотношениях между крымскими мусульманами с российской силовой вертикалью. Правда, сложно назвать это отношениями, это скорее просто та новая реальность, в которой оказались крымские мусульмане. И мы вот возвращаемся, собственно, к изначальной теме нашей беседы. То есть я попытаюсь подбить резюме, насколько я понял, а вы поправите меня, если я в чем-то ошибаюсь. Насколько я понимаю, вот если законы Яровой, которые были приняты, но пока еще не вступили в силу, в России все-таки станут частью правоприменительной практики, то как раз-таки многие домашние обряды, то есть религиозные обряды, которые проводились имамами на дому, они могут оказаться, условно говоря, вне закона, потому что в том числе законы Яровой, они вторгаются в религиозную, в миссионерскую деятельность. А это еще дает один рычаг российским силовикам для борьбы с любым инакомыслием в Крыму, особенно в той ситуации, когда оно с недоверием относится к крымским мусульманам, к крымским татарам и пытается вот прервать эту возможность для горизонтального общения, для выстраивания горизонтальных связей. Я правильно понимаю вот те риски, которые сегодня возникают?
Вы совершенно правильно описали ситуацию. Дело в том, что российское законодательство применяется избирательно. В одних регионах, допустим, не будет такой жесткого контроля и такой политики, а в других регионах, наоборот, будет пристальное внимание. И такая же ситуация по общинам. Например, если община рассматривается как совсем своя, благонадежная и полностью контролируемая, на такие обряды, которые проходят на домах, могут закрывать глаза. Но Крым – это территория непокорных. Крым – это территория мусульман крымских татар, которые многие отвернулись даже от официальных религиозных деятелей из-за того, что они перешли на сторону оккупанта. И Россия это прекрасно понимает. Все прекрасно понимают, что да.
Да-да, я просто, вы знаете, хотел бы вот как раз в иллюстрацию ваших слов, в том числе вот прочитать комментарий, который дал Духовное управление мусульман Крыма. Они заявили, что опровергают религиозное притеснение мусульман в Крыму, и на наш запрос муфтияте ответили, что информация, появившаяся в СМИ, недостоверна, что фактов покушения на бытовую религиозность в Крыму нет и не было, и что жалоб со стороны мусульман и религиозных служителей в муфтият Крыма не поступало. Насколько вот, какую поправку мы должны делать, когда читаем подобное заявление Духовного управления мусульман Крыма, и должны ли делать вообще?
Ну, это совершенно ожидаемая реакция. Это, знаете, как про то, что их там нет в Донбассе. Каждый день вывозятся грузовики с российскими военными, погибшими в результате военных действий в Донбассе, но официально Россия говорит, что их там нет. Поэтому, что бы там ни происходило в Крыму, уже официальное духовное управление, скорее всего, будет при плохой игре делать благостное выражение лица и говорить, что врете вы, все, этого всего нет.
Ну, вы знаете, вот в эту же линию вписывается и недавний комментарий так называемого вице-премьера Крыма Руслана Бальбека, который заявил о том, что в Херсонской области вблизи административной границы с полуостровом находятся тренировочные лагеря Исламского государства. То есть я так понимаю, что в Крыму уже людей пугают не только правым сектором, не только какими-нибудь, собственно, бандеровцами, но и украинскими мусульманами. Они тоже становятся жупелом для российских властей?
Вероятно, да, потому что все-таки мусульмане Украины, они принимают участие в защите Родины, в защите Украины, находятся и в добровольческих батальонах, и в сбройных силах Украины, и в Национальной гвардии, в разных военных, скажем так, силах нашей страны. И поэтому, несомненно, как делают из тех страшилку определенную, так и против мусульман, вот очередной миф, очередной поклёб делается.
Понятно. Спасибо вам, шейх Саид, за то, что нашли возможность пообщаться с нашими слушателями. Шейх Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Умма, был гостем программы «Крым Реалии». Друзья, но так или иначе, просто имейте в виду, не бывает чужой беды, в в той ситуации, когда весь регион и все его жители оказываются заложниками чьих-то чужих имперских амбиций. Всматривайтесь в проблемы соседа, помогайте ему по мере возможности, и тогда можете ожидать, что и сосед придет к вам, когда у вас будет туго. Но мы продолжаем всматриваться в ситуацию на полуострове, которая внезапно вновь стала главным медиасобытием этой недели. Я напомню, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации официально обвинила Украину в засылке диверсионно-разведывательной группы. Уже утром на частоте 549 АМ будет большой эфир, посвященный этой теме. Слушайте нас, берегите себя и не верьте никому, кто этого не заслуживает.